Книги на все времена. Литературное обозрение. Есть книги, волею приличий, они у века не в тени. Из них цитаты брать обычай во все положенные дни. В библиотеке или читальне любой уж так заведено, а не на полке персональной, как бы на пенсии давно. Они в чести, и не жалея немалых праздничных затрат, им обновляют юбилеи, шрифты, бумагу и формат. Поправки вносят предисловие или пишут наново спеша, и сохраняйтесь на здоровье, куда как доля хороша. Без них чередой многотомной, труды новейшие толпясь, стоят у времени в приемной, чтобы на глаза ему попасть, не опоздать к иной обедне, не потеряться в тесноте, но те, с той полки, кто последний, не станут спрашивать хвосте. На них печать почтенной скуки и давность пройденных наук, но взяв одну такую в руки, ты время обожжешь вдруг. Случайно вникнув в середины, невольно всю пройдешь насквозь, все вместе строки до единой, что ты вытаскивала врозь. Александр Трифонович Твардовский. Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Франсуа Рабле, годы жизни около 1494 по 1553. Среди писателей было немало врачей, но достигших в медицине и в литературе выдающихся высот – единицы. Самым ярким из них был французский медик и писатель Франсуа Рабле. Автор 5 книг, составивших единое произведение, неоконченный роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Годы творчества Рабле пришлись на время правления Франциска I, 1515-1547 годы, и его сына Генриха II, 1547-1559 годы. Это был период французского возрождения. Свобода мысли способствовала распространению реформации, что привело к религиозным войнам. Первая книга романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» «Пантагрюэль, король депсодов», показанный в его доподлинном виде, со всеми его ужасающими деяниями и подвигами, сочинение покойного магистра Альку Фридбаса, извлекателя квинтэссенции, была опубликована автором в 1532 году в Лионе, где писатель занимался наукой и работал врачом местного госпиталя. Лион – кузница вольнодумства тех лет, а Лионский рынок – главный его кузнец. Любой желающий мог приобрести там народную книгу, великие и неоценимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа, послужившего для Рабле источником вдохновения и подтолкнувшего его к написанию первой своей книги о великане Пантагрюэле, сыне Гаргантюа. Книгу, вышедшую под псевдонимом «Алко Фрибас Надзье», анаграмма имени и фамилии писателя, тут же запретили теологи Сорбонны. Рабле запрет только раззадорил, и к ярмарке в августе 1534 года он выпустил вторую книгу «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля», некогда сочиненная магистром Альку Фрибасом Назье, извлекателем квинтэссенции. Исходя из хронологии, «Гаргантюа» стал первой книгой романа. В 1546 году писатель выпустил в Париже третью книгу «Героических деяний и речений доброго Пантагрюэля», сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины, встреченную теологами с еще большей яростью. Как писатель уцелел тогда, да и вообще на протяжении 20 лет, пока выходил в свет его роман, остается только удивляться. После смерти Франциска I Рабле получил добро на печатание своих книг от Генриха II. Опять же, в Лионе за год до смерти писателя вышла четвертая книга «Героических деяний и речений доблестного Пантагрюэля», сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины, 1552 год, тут же приговоренная Парижским парламентом к сожжению. Пятая и последняя книга героических деяний и речений доброго Пантагрюэля, сочинение доктора медицины мэтра Франсуа Рабле, была опубликована в 1564 году. По мнению специалистов, она была составлена на основе черновиков писателя, либо написана кем-то по его плану. А в романе, который иногда называют романом-эмбрионом, прото-романом наравне с Дон Кихотом Сервантеса, речь идет о королях Гаргантюа и Пантагрюэле, двух великанах, которые и по сей день, несмотря на дистанцию, чуть ли не в 5 веков, видно лучше, чем других самых великих героев мировой литературы, отчасти еще благодаря гению иллюстратора романа Гюстава Доре. Родители Гаргантюа, великанов Грангузье и его жену Гаргамеллу, создал для короля Артура волшебник Мерлин. Гаргантюа был зело могуч и прожорлив, воинственный, порядочен и отличался неуемной тягой к знаниям. И вместе со своим другом, монахом Жаном Зубодробителем, он в пух и прах расколошматил воинство короля Пикрохола, после чего построил для брата Жана Телемское аббатство, отменившее обет целомудрия, бедности и послушания, давшее каждому право сочетаться браком, быть богатым и пользоваться полной свободой. Устав телемитов состоял из единственного правила – «делай, что хочешь». В возрасте 524 лет у Гаргантюа родился Пантагрюэль, который еще малюткой разорвал медведя на части. Образование он получил в Париже, где подружился с ловкачом Панургом. Пантагрюэль прославился своей ученостью и выступлениями на публичных диспутах. Не упускал он случая потешиться в битве с рыцарями-великанами, коих уничтожил великое множество. Колебания Панурга «жениться или не жениться», сопровождаемым гаданиями по Вергилию, обращением к Севилье и прочее, закончилось путешествием к оракулу божественной бутылки. Пантагрюэль, Панург и их друзья снарядили флотилию и вышли в море. Повздорив с купцом-индюшонком, Панург купил у него из стада овец барана-вожака и бросил его за борт. Все стадо попрыгало в воду, увлекши с собой и беднягу купца. С тех пор и пошло крылатое брожение Панургово стадо. По пути к оракулу воинство на славу порезвилось, круша недругов и теша себя пьянством, обжорством и прочими неумеренностями. В конце концов, Пантагрюэль и его друзья прибыли в Фанарию и высадились на острове, где находился оракул бутылки. Добившись от оракула невнятного «тринк», что означало «пей», разумелось «знание», путешественники напились и отправились в обратный путь. Не рассматривая каждую книгу романа в отдельности, хотя каждая из них посвящена своей особой теме, перечислим лишь главные его черты. Это пародия на отживавшие жанры средневековья, на рыцарские романы, жизнеописание королей и полководцев, на юридическую болтовню и схоластическую заумь. Острая сатира на папство, паразитирующее монашество, судейское сословие и оголтелых клерикалов, утверждение нового гуманистического мировоззрения, неотъемлемого права каждого человека на свободный выбор и духовную свободу, но и обоснование под личиной гуманизма идеологии индивидуализма и безверия. Создание собственной социальной утопии, в основе которой лежит образцовое государственное устройство королевства Грангузье, Гаргантюа, Пантагрюэля, где мудрый монарх печется о своих подданных. Провозглашение пантагрюэлизма, эталона умеренности и золотой середины, удовлетворение, но не пресыщение. Пособие по воспитанию государя, народного монарха, воспитанию вообще передового человека эпохи. И, наконец, по мнению ряда филологов, этот роман создал не только новую французскую прозу, но и породил спустя много лет целое направление в литературе – постмодернизм. У Рабле не было прямых подражателей, его гуманистический энциклопедизм сумел воспроизвести в иной форме лишь Мишель Монтень. Несмотря на то, что Шекспир обзывал Рабле пьяным дикарем, а Вольтер – пьяным философом, его творчество оказало огромное влияние на Мольера, Лафонтена, Лесажа, Рихтера, Бальзака, Франса, Ролана. На русском языке широкую известность получил адаптированный пересказ романа для детей, сделанный Николаем Заболоцким в 1936 году. В 1940 году Михаил Бахтин написал работу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», опубликованную в 1965 году, в которой предпринял анализ романа, охарактеризовав его как шедевр, венчающий народную, смеховую и карнавальную культуру Средневековья. По роману Рабле Российский режиссер Музыченков, сценарист Кит, выпустил полнометражный фильм «Сердце оруженосца». Нашел своего зрителя и анимационный музыкальный фильм по мотивам романа «Карнавальные короли». Мигель Сервантес Сааведра, 1546-1616 годы. Обедневший идальго Мигель Сервантес де Сааведра, вкусив прелести солдатской службы и кровавых битв с турками, многолетнего алжирского рабства, жалкого существования, отставника-инвалида, неблагодарной службы мытаря, четырехкратного заключения в тюрьму по ложным обвинениям, именно в тюрьме стал писать пародийный роман о полусумасшедшем рыцаре, вознамерившемся спасти человечество от зла. Минуло время, и хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий обошел в число лучших романов человечества. В молодости главным богатством Сервантеса был меч, висевший через плечо, в старости – перо, приравненное к мечу, а после смерти – этот роман, который нельзя сравнить больше ни с чем. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий, первый том Дон Кихота появился в Испании в 1605 году. Книгу мгновенно раскупили, и через несколько месяцев в Мадриде смели с прилавков еще два издания. В 1607 году появилось брюссельское издание, а в 1610 году – миланское. Невероятный успех романа привел к тому, что появились многочисленные подделки и продолжения романа. Самый скандальный вышел из-под пера некоего Фернандеса де Авильянеды. В его втором томе хитроумного идальго Дон Кихота Ламанческого рыцарь предстал сумасшедшим сквалыгой, а его оруженосец – тупицей и обжорой. Многие литературоведы считают, что возмущенный откровенной профанацией читателя, Сервантес в ответ тоже написал вторую часть романа, опубликованную в 1615 году, хотя вероятнее всего, что ее он создавал еще до выхода в свет подложного тома. Использовав некоторые сцены книги Авильянеды, писатель убедительно показал разницу между творением гения и подделкой пересмешника. Роман явил миру духовную чистоту и высоту человека, а также обозначил координаты его существования – свободу, справедливость и добро. Пожалуй, лучше всех о главном герое романа Дон Кихоте высказался Тургенев. Противопоставив его шекспировскому Гамлету, он сказал, что Дон Кихот – это вера в добро, утверждение идеала, альтруизм, самоотверженность, бесстрашие и непреклонная воля. К этому можно добавить и безоговорочную веру рыцаря в порядочность человека и светлую его душу. Краткое содержание романа. Обедневшему идальго из села Ламанческого Алонсо Кихана, начитавшемуся рыцарских романов, на старости лет взбрендило, что он рыцарь Дон Кихот. Избрав себе даму сердца, молодую крестьянку Альдонсу Лоренцо из Тобосо, он нарек ее Дульсинеей Тобоской, взяв фамильное копье, сел на коня Росинанта, с испанского переводится как «бывшая кляча». Придумав это имя, Дон Кихот придал ему особый смысл и отправился в путь стирать дурное семя с лица земли и защищать обиженных и утесняемых власть имущими. Получив у хозяина постоялого двора посвящение в рыцари, состоявшее в подзатыльнике, и ударив шпагой по спине, идальго занялся подвигами и благодеяниями, избавил мальчишку-пастуха от побоев, которого хозяин после его отъезда избил до полусмерти. Силой хотел заставить встречных купцов признать Дульсинею Тобосскую самой прекрасной дамой на свете, но те выбили из него пыль, как из мешка. Вскоре к рыцарю в качестве оруженосца присоединился его односельчанин Санчо Панса. Одной из главных битв для Дон Кихота стало сражение с великанами, ветряными мельницами, в которых он увидел злых колдунов. Отделавшись ушибами и сломанным копьем, идальго с оруженосцем претерпели еще немало приключений. Всюду, куда заносило их, идальго искал справедливости. На постоялом дворе он посчитал нарушением закона гостеприимства требовать плату за постой. В другой раз стал сражаться с винными бурдюками, которые ночью принял за великанов. В поле стал крушить стадо баранов, приняв их за вражескую рать, освободил каторжников, ведомых на галеры, и всякий раз был бит, как собака, и проклят всеми, кого он облагодетельствовал, за что и получил от Санчо прозвище «рыцарь печального образа». Несчастья лишь закаляли рыцаря в борьбе со злыми волшебниками и прочей нечистью. От ареста за инцидент с каторжниками бедолагу спасло только его очевидное для всех сумасшествие. В конце первого тома односельчанам удалось вернуть больного старика домой, где за ним стали ухаживать ключница и племянница. Во втором томе Дон Кихот и Санчо Панса уже как герои знаменитого романа отправились в новое путешествие. Путники встретили перевозчиков льва, и рыцарь потребовал открыть клетку, чтобы сразиться со зверем. Но лев отказался выйти из клетки, и Дон Кихот отныне стал именовать себя «рыцарем львов». С путешественником произошло еще несколько забавных приключений в духе первого тома, самым ярким из которых стало избиение рыцарем кукол в кукольном театре, после чего они стали почетными гостями герцога и его супруги, очарованные романом о рыцаре Дон Кихоте. В замке гости попали в аристократический мир, пронизанный шутками и утонченным издевательством над всяким прекраснодушием. Над высоким гостем волю натешились господа и челядь, поразившие, правда, его исключительному уму и рассудительности во всем, что не касалось рыцарства и благородства поступков. Здесь Идальго прозрел от своего безумия, и до него дошло, что настоящий мир скрыт под слоем грязи, и что только его имеет смысл искать и надо обязательно найти, что высшую правду можно открыть, убрав лишь чары повседневности, что только освободившись от собственных иллюзий, можно вернуться к своей нравственной сути, человеческой и христианской. Именно здесь Дон Кихот провозгласил, что люди добрые, а злыми они видятся, потому что заколдованы, и что он обязательно увидит их скрытые добрые лица. Но не только странный сюзерен обитателей замка поразил и его вассал Санчо своей смекалкой и здравым смыслом, простодушием и мечтательностью. По воле шутников исполнил заветные мечта хлебопашца Пансы, на вечное время его назначили губернатором сухопутного острова Бартарии, в должности которого он проявил себя мудрым и справедливым управляющим. Уже в конце романа Дон Кихот потерпел поражение от рыцаря Белой Луны, односельчанина путников Самсона Караско, который потребовал, чтобы Идальго вернулся в свое село и целый год не выезжал оттуда. Устав и разочаровавшись во всем, но не перестав верить в добро, Дон Кихот вернулся со своим разочаровавшимся в административной деятельности оруженосцем домой, и там, став прежним Алонсо Киханой и прокляв рыцарские романы, скончался спокойно и по-христиански, как не умирал ни один странствующий рыцарь. 200 лет роман воспринимали как комическое произведение, а Дон Кихота как безумца и клоуна. Немецкие романтики впервые увидели в нем разлад между идеальным и реальным жизнью человека и заговорили о нем как о величественном образе, исполненном мудрости и трагизма. Байрон по своему вкусу провозгласил рыцаря романтическим бунтарем, и его оценка многим пришлась по вкусу. Дон Кихот оказал огромное влияние на мировую литературу. Александр Дюма, отец по образу и подобию рыцаря и его оруженосца, создал Д'Артаньяна и его друзей-мушкетеров со слугами, Достоевский, князя Мышкина в «Идиоте», Антон Павлович Чехов, душечку в одноименном рассказе, Николай Алексеевич Островский, папку Корчагина в романе «Как закалялась сталь», Аркадий Гайдар, Тимура и его команду, и произведения Сервантеса, как только не переиначивали, делали героя-героиней Ленокс Донья Кихот, нашим современникам Уильямс Камино Реал, обкурившимся панком Акер Дон Кихот, что за сон, а то и вовсе приписывали создание романа другому писателю, повторившему дословный текст Сервантеса, но вдохнувшего в него дух XX века, Борхес Пьер Менар, автор Дон Кихота. Представители всех видов искусства почитали за честь воплотить образ Дон Кихота, живописцы и иллюстраторы Домье, Доре, Коржев, Пикассо, композиторы Сальери, Масне, Минкус, кинорежиссеры Хиллер, Козинцев. Обе части романа еще при жизни Сервантеса и вскоре после его смерти были переведены на основные европейские языки. Лучший перевод романа на русский язык принадлежит любимому. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Александр Сергеевич Пушкин, годы жизни 1799-1837, трудился над своим романом в стихах «Евгений Онегин» по его собственным подсчетам 7 лет, 4 месяца и 17 дней, с 28 мая 1822 года до 3 октября 1831 года. За это время он вместе с романом прошел путь духовной эволюции от западника до государственника, от вольнодумца до патриота-мыслителя. До Пушкина, разумеется, была русская жизнь во всей ее красе, и были прекрасные литературные произведения о ней, но именно Евгений Онегин, по мнению Белинского, стал энциклопедией русской жизни. Эта точка зрения преобладает по сию пору, хотя и были попытки оспорить ее. В советское время, например, писатель-диссидент Синявский свел энциклопедию к уровню романа «Ни о чем», выразив, правда, этим не столько свое отношение к сочинению поэта, а сколько отношение диссидентов к русской жизни вообще. «Поль!» – закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Как это, гранд-маман?» «То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских? А разве есть русские романы?» «Пришли, батюшка». «Пожалуйста, пришли». Сия сценка из «Пиковой дамы» Пушкина достаточно полно характеризует и Евгения Онегина. «Там никто никого не давит, нет утопленников, разве что один герой убил другого на дуэли. Это не в счет, иллюстрация нравов. Да и не в дуэли дело, даже не в девичьей любви Татьяны Лариной к Евгению Онегину и страсти Онегина к чужой жене. Хотя в романе нет явно политической тематики, он весь пронизан дыханием современности, что и стало главной его темой. К слову сказать, политика, в отличие от любви, со временем не остывает. К Евгению Онегину Пушкин приступил к кишиневской ссылке, куда его сослали за антиправительственные стихи. Первая же строка «Мой дядя самых честных правил» обещала читателям острую сатиру, поскольку была не только перефразом строки известной басни Ивана Андреевича Крылова «Осел», «Осел был самых честных правил», но из порога заявляла о явлении главного героя, метущегося а-ля Чайльд Гарольд Онегина, эгоиста и циника, вполне во вкусе светских дам и либеральных господ, до мозга костей прозападного щеголя, но и русского дворянина обоплотим. После того, как поэта за нерадение и излишнее внимание к жене графа Воронцова уволили из государственной службы и из Одессы отправили в Михайловское под надзор властей отца, он вплотную занялся романом, фактически завершив его в Болдинскую осень 1830 года. Писал он его и в обеих столицах. Используя известное высказывание Белинского, что Евгения Онегина Пушкин писал о России для России, уместно сказать, что сама Россия диктовала ему этот роман. Благо, к тому времени Александр Сергеевич успел сформироваться как художник-реалист. Форма произведения «Роман в стихах» подсказана Пушкину байроновским «Дон Жуаном». А вот содержанием оно мало походит на «Альковные приключения» героя английского поэта. Более того, главу о путешествии Онегина поэт создал как пародию на другую поэму кумира своей юности «Странствование» Чайльд Гарольда. Пушкин в Онегине попрощался с романтизмом, сменив его на реализм. Первая глава романа, щедро сдобренная сарказмом, была опубликована в 1825 году. В предисловии к ней автор охарактеризовал свое детище как комедийное и сатирическое произведение. Уже в третьей главе, написанной Михайловском, поэт спустился с заоблачных высот критики на русскую землю. Восстание декабристов прошло для Пушкина стороной, но роман уже в пятой и шестой главах невольно приобрел драматические и подчас и трагические оттенки. Поэт, ведя в сюжет смелые аллегории о русском самодержавии и русском народе, а также о революционерах, которых олицетворял Онегин, недвусмысленно осудил декабризм как великое заблуждение оторванных от почвы господ. По эволюции образа Онегина, вернее, по отношению к нему автора, можно проследить эволюцию самого поэта. последних главах автор именовал Онегина, связанного с декабристами, не иначе как созданием ада или небес, и прямо указывал на его родственную связь с царской фамилией, чем опять же недвусмысленно связывал декабристов и монархию Романовых, сосуществующих, порождающих и губящих друг друга. В 1833 году Евгений Онегин вышел в свет. Охватывая события с 1819 по 1825 годы, он посвящен любовной интриге, решению извечной проблемы чувства и долга. Сюжет про любовь банален, как банальна наша жизнь. Молодой дворянин Евгений Онегин, воспитанный во французском духе, поселился в деревне, где унаследовал от дядюшки имение. Своего у него ничего не было, так как папенька промотал все, что можно было промотать. После столичной жизни, полной забав и юбок, Евгением овладела хандра. Благо, по соседству поселился приехавший из Германии 18-летний Владимир Ленский, поэт-романтик, облюбленный в хохотушку Ольгу Ларину, дочь помещика, и себелюбец Онегин по-приятельски сошлись. Задумчивая сестра Ольги Татьяна, облюбившись столичную штучку, написала ему письмо, но тот благородно отверг девушку с ее наивной любовью. Ларина пригласили приятелей к себе. Онегин не хотел ехать, но Ленский уговорил. В отместку Евгений на обеде у Ларина стал ухаживать за Ольгой, чем вызвал у глупенького поэта ревность. Последовал вызов на дуэль, дуэль и смерть поэта. Онегин покинул деревню. Через 2 года Онегин в Петербурге встретил замужнюю Татьяну, княгиню и богиню, и был сражен амуром. Последовало страстное признание, но как аукнулось, так и откликнулось. Татьяна, продолжая любить его, тем не менее отвергла, так как не могла изменить мужу. Светский щеголь, не ставивший ни во что ни чужую жизнь, ни чужое мнение, в конце концов получил по заслугам. Он готов как часки бежать, но куда? Бежать некуда, ему всюду грозит гибель, поскольку нравственную смерть он пережил, получив отповедь от великосветской ужели той Татьяны, что, кстати, совпадает с мнением критиков, реконструирующих сожженную Пушкиным 10 главу о декабристах и судьбе Онегина. Евгений в отчаянии, но право так и хочется одернуть его грубо, не по-дворянски. «Думать надо было раньше, сударь». Причем не только о наивной девушке Татьяне, которую он пренебрег, а о стране России, в которую он хотел впустить гильотину Великой Французской революции. К счастью, ему не удалось сделать то, что вполне удалось другим лишним людям в нашем Отечестве. Евгений Онегин стал первым реалистическим романом в истории русской литературы. Он инициировал полемику о задачах и направлениях искусства, о жанрах и стиле, оставшейся в сотнях томов критики. Впрочем, роман стоит того, поскольку он не только легко и изящно, но и глубоко рассматривает проблемы смысла жизни, взаимосвязи человека и общества, гражданского и морального долга. Новаторский характер романа вызвал споры сразу же после его появления. Его не приняли писатели-декабристы Рылеев, Бестужев, романтики Языков, консерваторы Булгарин. Не приняли именно как роман и Тютчев, и Погодин, но тем не менее ряд литераторов Полевой, Киреевский и другие увидели национальное своеобразие пушкинского романа, оценили его как начало нового периода нашей литературы, разглядели в Онегине одного из типов, в которых отразился век, отметили, что покоряющая читателя сила пушкинского творчества основана на новом отношении писателя и читателя, на активном соучастии читателя в деятельной работе его воображения. Всестороннюю оценку дал роману Белинский, считавший его произведением историческим, народным и чисто русским. Открыв Онегина в русской действительности, Пушкин развернул критику этой действительности и подготовил ее революционное отрицание, утверждал критик, хотя с этим вряд ли согласился бы сам поэт. По мысли Белинского, Онегин стал актом сознания для русского общества почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него». Интерпретации романа и его героев множество. Достоевский считал, например, что главным в романе является образ Татьяны, как выражение сути русской женщины. Кто-то считал, что Пушкин в романе провидел свою судьбу. 2 сестры, 2 мужчин, один из которых поэт, а другой холодно убивает этого поэта на дуэли. Но, пожалуй, самое главное, что сделал Онегин в русской жизни и русской литературе, и это никто не ставит под сомнение, он установил нормы национального литературного языка, по которому мы думаем, говорим и пишем вот уже 200 лет. За рубежом Онегин был оценен по достоинству. Так известный немецкий критик Фарнгаген фон Энзе полагал, что во всей европейской литературе нет произведения, равного творению Пушкина. Энзе называл его «зеркалом русской жизни». В 1878 году Петр Ильич Чайковский создал оперу «Лирические сцены» Евгении Онегин, конгениальную роману. В 1958 году она была экранизирована в Советском Союзе. Есть книги «Волею приличий», они у века не в тени, из них цитаты брать обычаи во все положенные дни. В библиотеке или читальне любой, уж так заведено, они на полке персональной, как бы на пенсии давно. Они в чести, и не жалея немалых праздничных затрат, им обновляют юбилеи шрифты, бумагу и формат, поправки вносят предисловия или пишут наново спеша, и сохраняйтесь на здоровье, куда как доля хороша. Без них чередуя многотомные, труды новейшие толпясь, стоят у времени в приемной, чтобы на глаза ему попасть, не опоздать к иной обедне, не потеряться в тесноте, но те, с той полки, кто последний, не станут спрашивать хвосте. На них печать почтенной скуки и давность пройденных наук, но, взяв одну такую в руки, ты время обожжешься вдруг. Случайно вникнув с середины, невольно всю пройдешь насквозь, все вместе строки до единой, что ты вытаскивала врозь. Александр Трифонович Твардовский. Все перечисленные книги имеются в изданиях по Брайлю и в записи на кассетах, флеш-картах и для записи на карту.